Последний раз члены общества Чоубар собрались вместе в то майское утро 1932 года в руин станции Джиттерсгейт на берегу реки Хугли у разрушенного моста. Снегопад разбудил жителей города Калькутты, где сроду не видали белого покрова, который укутал купола старых дворцов и необъятный Майдан, выслал ковром улицы и переулки. Горожане выходили на улицы и поражались чуду, которого они больше никогда не увидят. Тем временем члены общества Чоубар отступили к мосту и оставили Шири в объятиях Бена. Прошлой ночью все выжили и стали свидетелями, как огненный поезд рухнул в пустоту, и пламя взмыло до небес и рассекло грозовые тучи, словно адский меч. Ребята понимали, что, возможно, никогда не вернутся в разговорах к событиям этой ночи. А если вздумают кому-то рассказать о них, то им никто не поверит. Однако в то утро все осознавали, что были всего лишь статистами, случайными пассажирами поезда, приехавшего из прошлого. Они молча наблюдали, как Бен обнимал сестру, а с неба падал и падал снег. Вскоре день развеял сумрак бесконечной ночи. Шири ощутила на щеках холодное прикосновение снежинок и открыла глаза. Брат поддерживал ее и нежно гладил по лицу.
«Что это, Бен?»
«Снег», — ответил мальчик. «Над Калькуттой идет снег». Лицо девочки на миг осветилось счастьем.
«Я тебе рассказывала о своей мечте?» — спросила она.
«Увидеть снег в Лондоне», — отозвался Бен. «Я помню. На следующий год мы вместе поедем туда. Навестим Йена, который там будет учиться медицине. Снег будет идти каждый день. Клянусь».
«Ты помнишь притчу нашего отца, Бен? Ту, что я вам рассказывала в первый вечер в дворце полуночи?»
Бен кивнул.
«Это слезы Шивы, Бен»,
— с трудом выговорила Шири.
«Они растают, когда взойдет солнце, и больше никогда в Калькутте не пойдет снег».
Бен осторожно приподнял сестру и улыбнулся ей. Темные глаза Шири, блестевшие как жемчуг, строго смотрели на него.
«Я умру, да?»
«Нет», — ответил Бен. «Ты не умрешь еще много-много лет. У тебя очень длинная линия жизни, видишь?»
«Бен»,
— всхлипнула Шири,
— «это был единственный выход. Я не могла поступить иначе. Я сделал это ради нас!»
Он крепко обнял сестру. «Я знаю», — пробормотал он. Девочка попыталась сесть и приблизила губы к уху Бена.
«Не дай мне умереть одной!»
— шепнула она. Бен постарался, чтобы сестра не увидела его лицо, и крепко прижал ее к себе. «Ни за что!» Они так и сидели вдвоем под снегом и молчали, пока пульс Шири медленно не угас. Постепенно тучи ушли на запад, а утреннее солнце растопило навсегда покров из белых слез, выславший город. В местах, где обитают горе и бедность, с легкостью рождаются легенды о привидениях и потусторонних явлениях. Калькутта хранит в своих кладовых сотни подобных преданий. Никто не осмеливается признаться, что верит в них. Однако они хранятся в памяти поколений как настоящая и единственная историческая хроника. Пожалуй, отмеченные особой мудростью жители города понимают, что подлинную историю Калькутты всегда писали на невидимых страницах, которые повествуют о величии духа и проклятиях, тайных и молчаливых. Наверное, та же самая мудрость озарила путь Лахаважда Чандры Чаттерджи в его последние минуты. Она позволила ему понять, что он безвозвратно заблудился в лабиринте собственного проклятия. Возможно, изведав глубочайшее одиночество души, обреченной вновь и вновь переживать самые страшные моменты прошлого, он осознал истинную ценность уничтоженных им жизней, а также тех, которые он еще мог спасти. Трудно угадать, что увидел он в лице своего сына Бена за секунду до того, как позволил ему навсегда погасить пламя злобы, пылавшее в котлах огненной птицы. Может, в своем безумии он сумел на миг обрести здравый рассудок, все зачатки которого были у него с корнем вырваны во времена Грандхауса. Ответы на эти вопросы, равно как и его тайны, погибли навсегда в чудовищном взрыве, расколовшем небо над Калькуттой на рассвете 30 мая 1932 года, когда хлопья снега тают безвозвратно, поцеловав землю. Но, какой бы ни была истина, мне достаточно сказать, что вскоре после того, как огненный поезд канул в воды Хугли, озерцо свежей крови, хранившее неприкаянный дух женщины, которая подарила жизнь близнецам, испарилось бесследно. И тогда я понял, что души Лахаважда Чандры Чаттерджи и его спутницы обрели вечный покой. Я никогда больше не увижу во сне печальные глаза лучезарной принцессы, склонившейся над моим другом Беном. Прошло много лет. Я больше не виделся со своими друзьями. С тех пор, как вечером того рокового дня поднялся на борт корабля, который должен был увести меня навстречу моей судьбе в Англии. Я помню грустные лица ребят, махавших мне на прощание с берега Хугли, пока корабль поднимал якоря. Помню, как мы клялись держать связь и никогда не забывать о тех необыкновенных событиях, свидетелями которых стали. Я не отрицаю, что в тот момент я понимал, что все обещания останутся за кормой корабля, отплывавшего под пылающим закатным небом Бенгалии. На пристани были все, кроме Бена, но именно за него мы переживали больше всего. Обращаясь теперь к своим воспоминаниям о днях ранней юности, я чувствую, что каждый из моих друзей до сих пор живет в отдельном уголке моей души, который я запечатал навсегда в свой последний вечер в Калькутте. Уголок, где нам всем по-прежнему едва исполнилось 16, и где дух общества Чоубар и Дворца Полуночи существует, пока дышу я. Относительно того, что приготовила судьба для каждого из нас, скажу, что время стерло следы многих моих друзей. До меня дошло, что Сет спустя годы стал преемником тучного мистера де Розио на посту директора библиотеки и архива Индийского музея, сделавшись таким образом самым молодым человеком в истории этого учреждения, кто занимал названную должность. Также я кое-что знаю об Изабель. Через несколько лет после описанных событий она вышла замуж за Майкла. Их союз длился 5 лет, и после развода Изабель отправилась путешествовать по свету в составе скромной театральной труппы. Время не убило ее мечту, не знаю, что из этого вышло. Майкл, который до сих пор живет во Флоренции, где преподает рисунок в институте, больше никогда ее не видел. А я все еще надеюсь, что однажды ее имя напечатают крупным шрифтом в газетах. Сирах скончался в 1946 году. Последние 5 лет своей жизни он провел в бомбейской тюрьме, осужденной за кражу, причем он до конца утверждал, что невиновен. Как предсказывал Джавахал, небольшая талика везения, доставшаяся ему, иссякла. Удача отвернулась от него навсегда. Рошан стал преуспевающим и могущественным коммерсантом, хозяином львиной доли старых кварталов черного города, где он рос бездомным попрошайкой. Он единственный, кто год за годом отдает дань традиции и посылает мне большое поздравительное письмо в день рождения. Из писем Рошана я знаю, что он женат, и число внуков в семье сравнимо только с величиной его состояния. Что касается меня, судьба была щедра ко мне и позволила пройти путь, который заканчивается небытием, спокойно и без особых лишений. Вскоре после того, как я завершил учебу, клиника доктора Уолтера Хартли в квартале Уайт-Чеппел предложила мне должность.
Район лондонских трущоб.
Именно там я по-настоящему освоил специальность, о которой всегда мечтал. Она же меня до сих пор и кормит. После смерти Айрис, моей жены, я переехал в Борнмут и живу в этом городе уже 20 лет. Мой дом и врачебный кабинет расположены в небольшом уютном коттедже, из окон которого открывается вид на пологий берег бухты Пулбэй. С тех пор, как Айрис покинула меня, моими единственными спутниками являются память о ней и тайна, которую давным-давно я разделил с друзьями из общества Чоубар. И снова я оставил Бена напоследок. Даже теперь, когда с того дня, когда мы виделись последний раз, прошло больше 50 лет, мне трудно говорить о том, кто был и всегда будет моим лучшим другом. Благодаря Рошану я узнал, что Бен вместе с Ариами Бозе поселился в доме, принадлежавшем его отцу, инженеру Чандре Чаттерджи. Дух Ариами был сломлен. Эта женщина не выдержала потрясения, вызванного смертью Шири, и безвозвратно погрузилась в меланхолию, которая, возможно, и привела ее к кончине в 1941 году. С той поры Бен жил и работал один в доме, построенном его отцом. Там он написал все свои книги. Однажды Бен бесследно исчез. В декабре, через год после того, как все, включая Рошана, сочли его мертвым, я получил небольшую бандероль. Мне принесли ее, когда я любовался берегом с небольшой пристани перед своим домом. На посылке стоял штамп почтового отделения Калькутты. Мое имя было написано почерком, который я не забуду, даже если доживу до 100 лет. В посылке я обнаружил медальон в форме солнца, завернутый в несколько слоев бумаги. Это была часть украшения, которое Ариами Бозе разделила пополам, решив разлучить Бена и Шири в трагическую ночь 1916 года. Сегодня, когда я дописывал на рассвете последние строки своих мемуаров, первый снег в этом году укутал белым покрывалом землю под моим окном. И воспоминания о Бене вернулись ко мне после стольких лет, как эхо тихого шепота. Я представил, как он идет по суетливым улицам Калькутты среди множества людей, среди множества историй, неведомых, как его собственное. И впервые я осознал, что мой друг так же, как и я, уже стар, и стрелки его часов вот-вот завершат свой путь. Странно чувствовать, как жизнь утекает у нас между пальцев. Не знаю, услышу ли я еще о своем друге Бене, но я не сомневаюсь, что где-нибудь в непостижимом черном городе все еще живет мальчик, с которым я простился навсегда тем утром, когда в Калькутте выпал снег. И он не дает погаснуть в душе огоньку памяти о Шире, надеясь, что придет день, когда они вновь встретятся там, где уже никто и ничто не сможет их разлучить. Я верю, что ты найдешь ее, друг.